Я прочитаю из Евангелия от Матфея, в этот раз только один стих, но потом все равно мы еще будем зачитывать. 23 глава, 23 стих. Он, правда, такого, братья и сестры, обличительного характера на то время, но мне думается, что и на это время этот текст к нам тоже подходит, особенно к нам, членам церкви. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, а важнейшее в законе оставили – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Итак, горе вам. В этой главе Господь много раз говорит к этим людям: «Горе вам». Также к законникам говорит. И у меня вопрос: как вы думаете, за что? И не кажется ли нам это каким-то таким удивительным? В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в беседе с Никодимом, Иисус говорит: «Так возлюбил Бог всех людей, что ради них отдал Сына Своего, ради того, чтобы люди не пошли в ад, не пришли на суд Божий, но чтобы вошли в Царство Небесное». Смотрите, как Бог любит всех людей, что Он готов за них отдать Сына. Да и написано: Бог есть любовь. А вот почему-то здесь Господь говорит: горе вам. Дети, вам не кажется какое-то несоответствие? Ведь Бог любящий, и вдруг говорит: горе вам. Я вспоминаю однажды, когда ехал в поезде, и вот так подумал: надо бы, чтобы поговорить с женщинами, засвидетельствовать о Господе. Так воззвал к Богу, чтобы послал помощи. И когда так начали разговаривать, я говорю им: а вы знаете, говорю, ведь Бог такой, что мы должны Его бояться. А одна женщина говорит: ну это что еще такое? Почему это я должна Бога бояться? Я так удивился, даже такой реакции не ожидал. Вот. А я говорю: а вот как? Вот почему. Из любви к Богу мы должны бояться делать что-то плохое, чтобы не огорчить Его. А, ну если так, то, конечно, таким образом мы должны бояться. А я говорю: и все же мы должны бояться Бога, как святого и праведного, о котором написано: Бог есть огонь, и страшно впасть в руки Бога живого. Значит, Бог, Он любящий, но и в то же время, братья, сестры, дети, Он очень строгий, святой и праведный. Исаия очень испугался, когда увидел славу Божию, и это помогло ему глубже увидеть свое состояние пред Богом. Думаю, что если мы вот так войдем в сильный страх Божий, то это тоже поможет нам увидеть, что в нашей жизни что-то пред Богом не так. И это будет для нашего блага и для славы Божией. Вот здесь Господь говорит книжникам и фарисеям. Кто такие книжники? Это писари. Они хорошо знали закон Моисеев. И если в эпоху Нового Завета, то были из фарисеев. А фарисеи – это люди, которые принадлежали к одному из религиозных течений в иудаизме. Они строго придерживались закона Моисеева, а также и устного предания. И особенно рьяно боролись за ритуальную чистоту. Ну, чтобы скамейки, чашки, чаши, руки были чистые. В отличие от саддукеев, они верили в существование ангелов и демонов. И также верили в грядущее воскресение мертвых. Вам не кажется, что люди это хорошие, такие верующие? А вот почему-то Господь им говорит: горе вам. Это событие произошло в храме. Эти слова Господь сказал в Доме Божьем. Произошло это на второй день с того момента, как Иисус торжественно въезжает в Иерусалим. И, мальчики, девочки, как вы думаете, когда Он заехал в Иерусалим, то куда Он, во-первых, зашел? В храм, в Дом Божий. И как вы помните, что Он там увидел? Кто помнит? А там торговля идет очень бурно. Там продают, покупают, меняют. Там овечки, там телята, там горлицы, там миновщики денег. Каждый заинтересован в выгоде. Кто-то хочет дорого продать, кто-то хочет подешевле купить. Миновщики заинтересованы тоже, чтобы сделка прошла как можно выгоднее для них. И там делают все, кроме молитвы и богослужения. И вот когда Господь это увидел, а Он уже, оказывается, не первый раз в этом храме, и Он уже изгонял продающих и покупающих, и Он видит то же самое. Сильно расстроившись, Он опрокидывает столы всех, выгоняет. В другом Евангелии написано: берет в руку бич, выгоняет и смотрит, чтобы никто не пронес через храм какую-либо вещь. Вот так Он внимательно наблюдал. Вам не, или нам не кажется, что эта история повторяется? Что сейчас как будто бы тоже так? Сейчас Господь подходит к храму каждого сердца, к нашим мыслям, к возрожденному духу, и Он на что-то, возможно, указывает. Вот. Может быть, даже с бичом уже стоит. Может быть, какие-то случаи, обстоятельства произошли в нашей жизни, ну, такого горького характера. Может быть, какие-то трудности, и у нас может быть такая мысль: а может быть, это вот за это или за это? Господь стучится. Вот в книге Исаии, в 51 главе, 11 стих написано: «Господь говорит: слово мое не возвращается тщетным, но совершает то, что мне угодно». Там, по-моему, 12 даже стих. Сперва он там начинает с росы. Вот. Вот так, братья и сестры, Слово Божие, оно начинает на человека действовать. Но теперь, дорогие друзья, какая наша реакция? Какая была реакция фарисеев, когда они слышали Слово Христа? Они уже отдали приказ об его аресте. Или в Евангелии от Иоанна, в 12 главе, 19 стих, они говорят: видите, не успеваете ничего. Весь мир идет за ним. То есть они понимают, что не успевают. Они в своих кулуарах уже решили, чтобы погубить Христа. А ничего не получается. И им хочется, чтобы сделать это как можно скорее, потому что действительно, ну, такие были угрожающие события, что, ну, видно было, сейчас вообще все люди уверуют в Него. Поэтому они со своей стороны хотели что-то сделать. Братья и сестры, а как вы думаете, вот когда они получали укол в совесть, то это было от чего? А это Слово Божие так действовало. В послании евреям в 4 главе, помните, я только напомню некоторые слова, что Слово Божие живо и действенно, оно острое, оно проникает внутрь нас и в мозг наш, и в сердце, вот, и дальше, и оно судит помышления и намерения сердечные. И вот так бывает в нашей жизни, что мы слушаем Слово Божие, горе нам, слушаем еще что-то. И вдруг приходит мысль: а, понятно, Видимо, проповеднику или служителю про меня уже что-то рассказали. Вот он сейчас при всех говорит. И теперь вместо того, чтобы принять это за голос Духа Святого, у нас в сердце может начаться такое противление или даже, ну, какая-то так... Какие негативные чувства появиться могут на этого брата? А что такое? Как он смел? Даже бывает в собрание приходят мирские люди, в первый раз им кажется, что вот проповедник про них рассказывает. У вас так не было, когда вы пришли в первый раз слушать Слово Божие? Одна сестра рассказывает, пришла на собрание, а мама член церкви у нее была, а эта сестра, будучи взрослой, еще пока не верующая. Ну и думает, куда это мама ходить стала? Пойду проверю. Пойди, затянули там ее баптисты. И вот пошла проверить. Послушала. После собрания такая огорченная, рассерженная. Мама говорит, ты зачем этому проповеднику все про меня рассказала? Как, говорит, я про тебя ничего не говорила. Ну как вот, он все про мои дела рассказывал. Я б сидела красная, мне ж пред всеми неудобно было. Мама говорит, да ты что, доченька? Я вообще ничего тебе не говорила. Нет, нет, это просто ему Бог на сердце положил. Правда ты ничего не говорила? Конечно, нет. А, ну тогда понятно. И с этого момента начались ее дальнейшие размышления. Однажды подходит ко мне брат и говорит, слушай, ты это про меня говорил? Я вообще шокирован. У меня и мысли никакой не было. А подошел не сразу, а уже прошло время. Он, видимо, все это время носил в себе. Ты это про меня говорил? Я говорю, да ты что, брат, у меня и мысли даже такой не было. Точно? Я говорю, точно. Ну ладно. И я думаю, надо же, вот как бывает. Оказывается, это Бог Духом Святым кладет на сердце проповеднику или служителю, да? И теперь он говорит слово, приводит места из Священного Писания, может быть, какие-то случаи из жизни, а человеку кажется, что он во всеуслышание говорит про меня. И тот, кто рядом с ним, он и знает про его поступки, он может также думать, что надо же, с кафедры теперь бьет народ Божий. А на самом деле это не так. Это, оказывается, уколы от Духа Святого. Это от Слова Божьего. Он просто стучится в наше сердце. Вспоминаю еще один пример из Евангелия цыганского барона. Может быть, если кто-то читал или слушал эту историю. Когда брат у него работающий, большой специалист, отделочник. И вот теперь в свободное время он барону о Господе свидетельствует и приводит на память или читает места Священного Писания. Барон так, если кто читал, помните, слушает, а потом говорит, что, под меня копаешь, баптист проклятый? А так ли это? А про него ли, ну, под него ли копал он? Он просто ему цитировал или говорил Слово Божие. Вот так оно живо и действенно, и острее меча обоюдоострого. И как печально, братья и сестры, что фарисеи, они этого не поняли. Итак, за что же Иисус говорит им «горе вам»? А он говорит, горе вот за что. Вы оставили важнейшее в законе. Как? Мы же столько жертвуем. Исправно, честно, справедливо. Десятую часть со всего. А Иисус им говорит, ну, правда, не сказал, что хорошо. Вот. Но думаю, что, конечно, это он одобрил. Это правильно. Но, говорит, важнейшее в законе оставили. А что? Оставили суд. Братья и сестры, а как вы думаете, а что это за суд? О чем это говорит Господь? Себя осуждать. Да. Правильно брат говорит. Себя осудить. А часто как бывает? Наоборот. Да. Во-первых, как вот он. Если я, то не страшно. К себе льгота, скидка. А вот если она, тогда... Держись. Вы, говорит, оставили важнейшее в законе. Знаете, я хотел бы сперва прочитать из первого послания Петра, 4 глава, несколько стихов, Здесь Петр говорит так. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведники едва спасаются, то нечестивые и грешные где явятся?» Итак, время. Время начаться суду с Дома Божия. Суд, я понимаю, имеется в виду к нам, членам церкви, к братьям и сестрам, когда к нам звучит Слово Божие. И когда Бог через это Духом Святым касается нашего сердца и обличает нас за то, что где-то у нас было неправильно. Поэтому как важно, братья и сестры, чтобы нам себя проверять. А вот, тогда нечестивые и грешные где явятся, да? И смотрите, праведник едва спасается. Все же, как это должно нас вести в такой глубокий трепет перед Богом? И если кто-то думает, а это мелочи, вот это не так страшного, а это сойдет и так, то мы глубоко ошибаемся. Если даже есть лицемерие, мы говорим правильно, а сами так не поступаем. Или когда есть лицемерие, то за это для нас небо будет закрыто. Но также и другие какие-то согрешения. Все это открыто пред Богом, и настанет время, когда мы пред Ним дадим отчет. И вот в первом послании к Коринфянам это место, думаю, братья и сестры, вы, думаю, предполагаю, что у вас оно зачитывается часто. Это 11 глава. Это место читают перед тем, как совершить вечерю Господню. И я прочитаю с 27 стиха. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». То есть, перед тем, как участвовать в вечере Господне, каждый член церкви должен себя проверять, вникать в себя, в учение, как Асав подвергать себя обличению, каяться, просить прощения у Бога и, если нужно, у ближнего. Таким образом, братья и сестры, мы готовимся. И вот смотрите, как дальше написано. «А вот если кто пьет и ест недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне». Или в первом послании Иоанна написано, «А если говорит кто, что не согрешил, то он лжец, да, и нет в нем истины». То есть он имеет в виду, что когда мы не ходим во свете, подобно как Бог во свете, потому что Бог есть свет, и в нем никакой нет тьмы, а делаем вид, как будто бы у меня все пред Богом хорошо, то в этом случае мы грешим, мы Бога обманываем. И теперь, особенно к вечере Господней, нужно подходить достойно. Вспоминаю, Валентин Яковлевич, когда панораму Библии проводил, приводит такой случай. Я тогда, говорит, еще молодой служитель был. И вот перед тем, как вечерю Господню совершать, говорит, братья и сестры, вот так строго говорит Господь, а давайте помолимся, если кто недостоин, то пусть Бог накажет. И все раз в таком оцепенении. Я бы, говорит, если бы позже, я бы никогда не задал этот вопрос. Ну, а здесь молодой служитель, мне, говорит, казалось, что это нормально. Ну, и раз ему на кафедру несколько записок просят, давайте вечерю отложим на следующий раз. Братья и сестры, страх Божий? Страх Божий. Хуже, когда не было бы записок, а люди не готовы. Поучаствовали в вечере Господне, а потом оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Оказывается, преждевременная смерть может быть тогда, когда я недостойно участвую в вечере Господне. Но мы не можем друг о друге так говорить, братья и сестры. Бог сердцевидец. Он знает состояние нашего сердца, и в вечности это откроется. Но, видимо, вот так может, не видимо, а так написано в Слове Божьем, многие, во-первых, немощны духовно, должен быть уже такой высокий духовный рост, и в этом послании, в начальных главах Павел об этом пишет, что вам бы уже нужно бы питать вас твердой пищей. А вам вот только нужно начало молочком, да? Вот. А уже бы должны бы возрасти. Или брата бы уже нужно бы такой возраст, что уже надо было бы выдвигать в кандидаты на служителя или на диакона. Или еще какое-то служение поручать. А он вот так вот, так с ноги на ногу, там хромота какая-то. Отчего? Одна из причин недостойна. Участвуем в вечере Господней. Также и болезни. Многие больны. Оказывается, болезни могут быть от того, что не подготовлены к участию в заповеди Господней. А почему не подготовлены? Бога меньше бояться стали. Мало судим себя. А вот хорошо, когда к этому подходить серьезно. Потому что если бы судили сами себя, то не были бы судимы. Вот. А будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с этим миром. То есть, когда мы пред Богом согрешили и каемся, наказываемся от Господа. И к евреям апостол Павел в 12 главе пишет, бьет же всякого сына, которого принимают. И это нормально, если мы его законные дети. Но, братья, сестры, молодежь, пусть лучше здесь Господь нас наказывает, чем это будет в вечности. Итак, как важно, дорогие друзья, чтобы мы себя судили. Во-первых, суд. Это очень необходимо. Вот. Осудить себя и попросить прощения. Как это важно. Я вспоминаю, когда мы были на библейских курсах в 2003 году в Славгороде с братом Виктором Изавом, то преподавателем у нас был Петр Францевич Янсен. И он нам такую важную истину сказал. Но она подходит не только для служителей, но и для каждого верующего. Он говорит, братья, до тех пор, пока мы имеем способность судить себя, Бог будет с нами. Но как только мы потеряем способность судить себя и каяться, Бог отступает. Поэтому, братья и сестры, да поможет Господь, чтобы мы эту способность не потеряли. А может быть, кто-то так себя проверяет и думает, надо же, Господи, а я потеряла эту способность. Или почти потеряла. Очень редко. А если со стороны кто-то подскажет, то такое от меня выслушает. Или в семье, Господи, прости меня за это, что теряю способность судить себя. Помоги, Господи, прости, помилуй и вновь наполни меня этой способностью. Следующее, что оставили люди, это милость. Ну, как уже было сказано, ну, чаще, наверное, милость к себе, да? Ну, еще перст земная, вот, плоть всякая бывает, вот. Но что тут поделаешь? А здесь как раз к себе должна быть строгость. Я вспоминаю Иоанна Крестителя. Или Илию, как они были строги по отношению к себе. Они не только правильно говорили, но они так и жили. А вот здесь милость как раз, она должна проявиться к ближнему. А что такое милость? Милость – это незаслуженное добро. Или это получить то, чего мы не заслужили. И вот Иисус через свое святое слово зовет нас к тому, например, в Евангелии от Матфея, в 9 главе, 13 стих, 2 часть. «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Братья и сестры, Иаков во 2 главе, 13 стих, 2 часть пишет, «Милость превозносится над судом». Как важно, чтобы она к ближнему проявлять милость. Вспоминаю, как один брат подходит к служителю или сестра, ну и такое вот обличение на ближнего. Ну и что? Отлучать таковых надо. А брат говорит: а вот ты лично что-то сделал для этого ближнего? Ну, ты подошел к нему, как-то подсказал, ну, пусть бы это было в кротости и любви. Со своей стороны ты оказал какое-то внимание этому брату, вот, чтобы помочь ему выйти из этого состояния, как недавно мы прочитали из послания Иакова, который говорит, что если кто увидит брата согрешающего и обратит кто его, тот покроет множество грехов и спасет душу от смерти. Братья и сестры, милость. Как важно. Для того, чтобы проявлять милость, то когда на членском кто-то стоит, а мне бы представить, а если бы это была моя дочь? Или, а если бы это был мой сын? То вот как бы я тогда... Был бы я так к нему строг, как вот сейчас я строг к этому человеку, или как-то у меня было бы немножко по-другому. Милость превозносится над судом. И Господь однажды говорит: пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы. Я вспоминаю Стефана. Помните, как его побивали камнями так жестко? Он преклонил колени и молится: «Господи, не вмени им греха сего». То есть прости им, не вмени, так, чтобы не пострадали за этот грех. Можно сказать, что он проявил к этим людям милость, а мог бы по-другому помолиться: «Господи, накажи их». Я вспоминаю, когда мы жили в Чернышевске некоторое время, это 94-95 годы, то на богослужение стала одна старушка ходить. Такая хорошая бабушка, искренняя. Ну, это до крещения еще случай был. Случилось, что в молитвенном доме стекла побили. И вот на собрании служитель спрашивает: «Братья, сестры, как будем молиться о тех, кто сделал такое зло?» Эта бабушка поднимается, говорит: «Будем молиться, чтобы Бог наказал». Но она так искренне, так ревностно. Но все улыбаются так с пониманием, что, ну, видимо, бабушка не знает еще, как правильно. Конечно, служитель потом объяснил ей. Но я так понимаю, этот человек только что из мира, не все еще понимает. Но, братья и сестры, как было бы хорошо, чтобы, если кто-то причинил нам зло, а нам все же проявить к этому человеку милость. А как? Простить, да? Может быть, даже постараться добро сделать. Вспоминаю Николая Степановича, он знал, что одна семья так очень против них настроена, такой злой язык, и так плохо другим о них говорят. Но так молился за них, и так что: «Господи, может быть, ты усмотришь, чтобы... Ну, какое-то добро им сделать, как-то чтобы по-другому было, нейтрализовать вот эту злость». И вот однажды видит, этот сосед канаву себе через дорогу копает, что-то проводит. Вот. А земля твердая-твердая, этот сосед ломом долбил-долбил. Вот. И только чуть-чуть, а так-то и сильный, но не хватает сил. Я обрадовался, говорит, в рабочую одежду одеваюсь, перчатки беру, рукавицы, и ломик, и к нему на помощь тут. «А ты что пришел?» «Ну как что, я вот вижу, тебе так трудно, решил тебе помочь». «Да не надо, да что там?» «Да помогу, сосед, что-то». И вот они вместе работали. В общем, пока эту канаву выкопали, такими друзьями стали. Потом друг к другу в гости ходили. Вот такие, ну и вот эта семья потом к Богу потянулась. «Братья и сестры, а если другое у нас будет? Ух, злюки соседи. А может быть, даже полную ненавистью ненавижу их», однажды говорит Давид. А потом вдруг вздрогнул и, может, подумал: «Ой, что это я? Господи, вот, испытай меня, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Братья и сестры, да поможет нам Господь, чтобы нам проявлять милость. А вот главным примером для нас является Иисус, который, будучи казненным на кресте, молится Богу, «Отче, прости им, потому что не знают, что делают», говорит об этом евангелист Лука в 23 главе. А вот однажды между сестрами конфликт был, и одна сестра другой говорит: «Ну ты прости меня, я вот виновата пред тобой». А та так посмотрела на нее, члены церкви обои. И вот та, которая посмотрела на нее, ее звали Ада. Она говорит: «В ногах будешь ползать, никогда не прощу». Я, братья и сестры, не знаю, как сложилась ее дальнейшая судьба, но я, когда услышал об этих словах, думаю, ужасно. Как это страшно, что таким образом она себе подписывает приговор. Ведь Господь говорит: «А если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваших». Разве это прощение, когда не желаешь видеться с бывшим обидчиком? А вот в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 17 стих написано: «Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Дети, как вы думаете, это милость, мальчики, девочки? Бог говорит: «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир». То есть, чтобы судить людей, чтобы наказание вынести им, а чтобы мир, люди через Иисуса Христа получили прощение грехов и надежду на жизнь вечную. Какая большая незаслуженная милость! Да поможет нам Господь, чтобы нам милость к ближнему не оставлять. И, наконец, вера. Что это? В послании к евреям в 11 главе апостол Павел говорит: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». То есть, когда человек верит, что то, что я ожидаю, оно однажды осуществится. Мы же верим в это, мальчики, девочки. Верите, что однажды мы войдем в тот город, художник и строитель которого Бог? Верим, братья и сестры? Верим. Дальше в 3 стихе написано, что Бог из невидимого создал видимое. Верою мы верим, что Бог века устроил. То есть во что мы верим? Мы верим в то, что вот небо и земля, и все, что в них. Это однажды Бог создал из невидимого. И вот эти века, то есть это время, это тоже создал Господь. И дальше написано: «А без веры угодить Богу невозможно, потому что надо, чтобы приходящий к Богу верил, что Он есть». Мы верим, что Бог есть. Но как важно, чтобы поверить Богу. Однажды уверовала одна женщина. Нет, она просто начала читать Библию. И вот, прочитав некоторое время, она своим знакомым говорит: «Вы знаете, я Библию читать стала. И знаете, что мне Бог через свое слово открыл?» И ей говорят: «А что тебе Бог открыл?» «Так, оказывается, верить только в существование Бога, этого недостаточно. А что ж еще надо?» «Так, оказывается, нужно еще Богу поверить. Поверить тому, что Бог говорит, и ищущим Его воздает. Искать Бога – это... Да познаем Бога истинного и пребудем в истинном Сыне Его Иисусе Христе». То есть, чтобы нам искать того, что угодно Богу, и когда в нашей жизни непростые обстоятельства, где нам нужно доказать нашу веру, то как важно, чтобы нам послушаться Бога. Иногда, дети, бывает, что вы между собой, ну, какой-то спор, например, кто-то из вас кому-то рассказывает, а этот так слушающий с недоверием: «Слушай, а ты докажи». И вот теперь вам нужно доказать, что эта история действительно правдивая. Вот так, братья и сестры, и в нашей жизни. Нашу веру нужно доказать. Ее доказал Авель, Енох, Ной, Авраам, Сара, Моисей и, наконец, другие мужи веры. Иаков пишет, что вера Авраама содействовала делам его, и делами достигала совершенства. Поэтому как важно, дорогие братья и сестры, чтобы и нам в этой жизни устремиться, чтобы нам доказать людям нашу веру. Знаете, а иногда бывает кораблекрушение в вере вследствие некоторых обстоятельств. Вспоминаю, когда работал в вагонном депо, и вот приглашал одну осмотрщицу, она значительно постарше меня была, я начала ходить на собрание. И так искренно. Казалось бы, все хорошо было, но лукавый тут как тут. Значит, случилось так, что осмотрщик, одно из его заданий – это проверять автосцепку между вагонами. И как там получилось, то ли пропустила, она не поменяла замок, не заметила, что сломаны, то ли что. Но, в общем, когда шел состав, то произошло разъединение вагонов. А это недопустимые вещи. Но, правда, благополучно закончилось. И вот, когда ее вызвали к начальству, она так решила, если меня премии не лишат, то значит Бог есть. А если лишат, то Бога нет. И вот она, когда пришла туда, ей все высказали и премии лишили. И исходя из этого, она сделала вывод, что Бога нет, и перестала ходить на собрания. Это было еще в том столетии, и больше ее не было. И вот я не знаю, живая она или нет, но знаю, что муж ее потом очень сильно спивался. Итак, братья и сестры, еще примером веры для нас является Асав. Знаете, в Библии есть не только такие хорошие примеры, но есть тоже хорошие примеры, но когда люди искренне о себе рассказывают, он мог бы это утаить, и мы бы об этом никогда не узнали. Ну и ему бы, может быть, легче было, ну как-то так, что лучше кажусь людям. А вот он писал так, как было на самом деле. И говорит в 72-м псалме, что я однажды позавидовал нечестивым. Ну, в том, что богато живут, нигде не работают, а у них все есть. Гордость, как ожерелье, обложила их. Правда, говорит, туда же обращается и народ его. И от всего он этого смущался и говорит, так не напрасно все это подвергал я себя обличением и днем, и ночью. А потом, дорогие братья и сестры, Асав, он написано, вошел вот куда. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Братья и сестры, смотрите, конец нечестивых. Но как хорошо поступил Асав. Представьте, если бы в этот момент он все же увлекся бы. А зачем тогда все это? Вот то, что я так занимаюсь вот этим делом, к святости стремлюсь, к праведности, к осуждению себя, к покаянию, Богу осуждать. Вон, пожалуйста, богатые люди ничего не делают, считай. А живут как? И в небо поднимают свои уста, и что-то против Бога говорят, и ничего не делается им. И что? А вот Писание говорит, что посеет человек, то и пожнет. И если не здесь на земле, иногда говорят, а где пожинать будет? Он помер. Ну так настанет же воскресенье, и тогда каждый человек должен предстать пред Богом и дать отчет за прожитую жизнь. Как хорошо поступил Асав, если бы он увлекся заблуждением беззаконников. Представьте, мне кажется, падение было бы у кого-то еще. Потому что это высота, это был служитель, это псалмопевец, это, я так понимаю, левит. И сейчас, если бы было падение, но как я вспоминаю, было в прошлые времена, когда падали братья высокого служения, то это очень удручающе и очень плохо действовало на народ Божий. Как хорошо, что он все же сказал, если я так поступлю, я буду пред верующими виновным. Нельзя так делать. Ни в коем случае. Господи, помоги мне. Ну а как же понять все это? И вот когда входит во святилище Божие, это можно понять в дом молитвы сегодня. Это когда мы входим во святое святых, мы имеем право, потому что завеса во святое святых разорвалась сверху донизу. Мы можем туда войти путем молитвы, чтобы воззвать к Богу и попросить у Него помощи. Иногда нам кажется, что мы находимся в таких тисках, что никто нам не поможет. Нет, это не так. Написано: «Просите, и дано будет вам». Нужно преклонить колени и воззвать к нашему Господу, и Он тогда пошлет нам помощь. К сожалению, сегодня бывают люди, которые не верят Богу. И это очень печально. А вот Яков во 2 главе, 19 стих, говорит такие слова: «И бесы веруют, и трепещут». То есть бесы, они верят в существование Бога. Бесы, они верят в то, что говорит Бог. Они точно знают, что это исполнится. И как печально, если некоторые люди сегодня не верят Богу и не верят в существование Бога. Итак, Господь говорит: вы оставили важнейшее в законе. Лицемеры, говорит, вы говорите правильно, а сами так не поступаете. Но, братья и сестры, был ли у них выход из положения? Обязательно. Христос говорит: исполнилось время, приблизилось к вам Царство Небесное. Покайтесь и веруйте в Евангелие. А может быть, среди нас есть тот, кто, проверяя себя, замечает в своей жизни лицемерие и замечает, что оставил важнейшее в законе – суд по отношению к себе, милость по отношению к ближнему и, наконец, веру. Иногда приходят сомнения, иногда мы как-то разочаровываемся в Боге. Или даже, может быть, если не говорим этого вслух, но наши поступки – как будто бы мы Богу не доверяем. Господь говорит: оставили важнейшее. Или однажды пророк Исаия говорит: приближаются ко мне люди, которые устами чтут меня, а сердце их или мысли их далеко от меня. Поэтому давайте, братья и сестры, мы сейчас вначале споем вот этот гимн: «Слышишь ли ты голос Божий?» Если кто слышит голос Божий, и сейчас такая мысль, что вот оно время, да неудобно, да стыдно. Я понимаю это, и это понимает каждый из нас. Но все же, братья и сестры, Бог зовет. Давайте вспомним, когда мы покаялись в первый раз, как было неудобно. А все же вышли вперед, попросили прощения, и потом Бог наполнил нас полнотой радостью и уверенностью в прощении, и что однажды мы войдем в небо. Итак, номер 451. «Слышишь ли ты голос Божий? К сердцу твоему звучит. У дверей стоит прохожий, слушай, что он говорит». Ну а если кто не слышит голос Божий, да поможет вам Господь, чтобы вы услышали.